Дневной эфир на радио «Говорит Москва». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Это радиостанция «Говорит Москва». Сегодня пятница, 11 сентября, сейчас 16.06. Меня зовут Юрий Буткин. Добрый день. Продолжаем следить за лентами информационных агентств, обсуждать главные темы этого дня и изучать карту московских пробок. 743 тысячи автомобилей. Это 99% того, что было в прошлую пятницу, то есть примерно столько же устроили сейчас в Москве шестибальные пробки, по данным Яндекса, и пятибальные пробки, по данным ЦОДД. Перспективы недостаточно хороши, я бы так сказал. К в 5 вечера семибальные, в 6 вечера восьмибальные, в 7 вечера семибальные пробки. Так описывает грядущий автомобильный вечер Яндекс. Пробки, этот сервис, будем надеяться, что на самом деле будет лучше. Люди ведь съезжают, едут отдыхать на выходные, и будем надеяться, что они сделают это быстрее. Две темы, которые мы будем обсуждать в ближайшие 20 минут. Кэнди Бум, кстати, почти вырвался по Риге. Ура! Да, действительно, ура. Вот человеку повезло. Раньше сядешь? Раньше слезешь. Итак, две темы. В России стартовал первый день выборов разного уровня. Первая тема. Вторая тема. Центробанк уточнил причину восстановления в России потребительского спроса. И я вас уверяю, эта причина звучит неожиданно.
Новости этого дня. Успеем сказать главное.
41 регион выбирает депутатов Государственной Думы, губернаторов, депутатов в 11 законодательных собраний, депутатов городских дум в 22 столицах субъектов федерации. В России сегодня стартовал первый день выборов разного уровня. Впервые уже... По сути, в плановом порядке это не однодневное голосование. Основная дата голосования назначена на послезавтра, как это было уже привычно, в воскресенье. Выразить в этот день волеизъявление можно будет только на участках, но у жителей есть возможность досрочно голосовать на придомовых территориях, как это было на голосовании по Конституции. Первыми участки открылись, как это обычно бывает, на Камчатке. Чего ждать от этого выбора? От этих выборов Константин Калачев, руководитель политической экспертной группы и политолог. Константин Эдуардович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Итак, выборов довольно много. Можно ждать каких-то неожиданных результатов?
Выборы тем интересны, что всегда можно ждать неожиданных результатов. И совершенно очевидно, что далеко не все подрешено и на выборах губернаторских, и на выборах региональных, и особенно на выборах муниципальных. Да, есть новые правила, новые условия. Они многое меняют. Кстати, досрочка уже давно идет. Это, если вторая часть Мальзонского балета, голосование в 3 дня. Есть ситуации, кстати, связанные с этим вполне скандальные, когда, например, в Ульяновске сняли кандидатов в КПРФ, а потом вернули уже тогда, когда шло досрочное голосование, а их там бюллетеней не было. Я думаю, что, в принципе, мы можем ожидать успехов тех или иных непарламентских партий и возможности изменения соотношения сил среди партий парламентских и вторых туров на выборах губернаторов. Может быть, где-то даже «Единая Россия» проиграет.
Вы так сказали, может быть, где-то даже «Единая Россия» проиграет. Она уже проигрывала, как известно. Надо ли ждать, что в этот раз протестное голосование будет более активным?
Не, ну, понимаете, все равно правила же каждый раз пытаются построить под нужды времени. Возьмите, например, республику Коми. Да, там большинство депутатов будет избираться по мажоритарным кругам, не по партийным спискам. То есть, если даже «Единая Россия» проиграет по партийным спискам, она может добавить свое по мажоритарным кругам. Для нее главное получить большинство во всех региональных парламентах, и это уже победа. Протестное голосование, безусловно, и в этом году будет иметь место. Интересно, повторится ли успех умного голосования. В этом году оно несколько отличается от предыдущего, в том числе тем, каких кандидатов поддерживают умное голосование. Там есть и, впрочем, это было и в Мосгордуме, но не так, как было бы даже массово. Есть и ЛДПРовцы, и коммунисты, и справедливороссы. И, в принципе, конечно, эти выборы будут своего рода тестом на социальное самочувствие, потому что, как вы понимаете, первое протестное действие, самое простое, самое безопасное для человека, это пойти на избирательный участок, достать чеку из кармана, проголосовать против кандидата от партии власти.
Но прежде человек мог это сделать, но этого не делал часто.
Да, потому что прежде люди часто не ходили на выборы, считали, что если выборы что-то решали бы что их давно запретили, и что голос каждого человека не так важен. Но на самом деле интерес к выборам, как мне кажется, за последние годы рос. Другое дело, что сейчас ситуация своеобразная, и непонятно, на чью пользу это будет работать, потому что люди уже исполнили свой гражданский долг, голосуя за или против поправок в Конституцию. И это уже вторая мобилизация за этот год. Для лоялистов это, может быть, даже более сложнее будет пойти на выборы, чем для протестников.
Смотрите, тут еще один вопрос. Ситуация в том же Хабаровске или, к примеру, белорусская ситуация, с вашей точки зрения, будут как-то влиять на явку?
Да, все, собственно, влияет. Даже погода влияет на явку.
Нет, погода-то как раз понятна.
Я думаю, безусловно, это будет влиять не только на явку, это будет влиять на усилия власти по легитимизации результата. То есть, на самом деле, легитимность выборов – это ключевое требование, ключевое условие. Не случайно сегодня телеграм-каналы прокремлевские начали писать много о том, что власть настаивает и даже требует чистых результатов выборов, настаивает на приведении легитимности, бьет по рукам регионал за досрочку, админресурс и так далее. То есть хотят показать, что выборы у нас чистые, честные, прозрачные, во что многие, как известно, не верят. Что касается Хабаровска или Беларуси, опять же, понимаете, как это повлияет на настроение, это влияет безусловно. Как это повлияет на поведение, это серьезный вопрос, на который нельзя ответить, не проведя соответствующие исследования, или практика должна стать критерием истины. Но я вот буквально недавно был в Иркутске и увидел там возвращение, буквально возвращение в 90-е годы с грязными технологиями. В Иркутске, например, используют баннеры на китайском языке против кандидата от КПРФ под рассказы о том, что коммунисты сдадут Иркутскую область китайцам. Да, снесут гостиницы нынешние на Байкале, построят там огромный комплекс китайских.
То есть предполагается, что... Подождите, предполагается, что избиратели увидят, что КПРФ напечатала, как будто бы напечатала плакаты на китайском языке, обращаясь к Китаю. Я не понимаю смысл идеи.
Смысл в том, что московские политтехнологи, приехав в Сибирь, думают, что там все боятся китайского нашествия.
И думают, что китайцы будут голосовать, что ли, я не понимаю?
Нет, они думают, что на самом деле обыватели действительно испугаются того, что коммунисты приведут в Иркутскую область китайский крупный бизнес, который вырубит лес, захватит всю промышленность, осушит Байкал, перелет его бутылочки, понастроит гостиниц.
Но разве коммунисты не правили там буквально несколько месяцев, если я ничего не ошибаюсь?
Ну, о чем мы речь? Так вот, я как раз к чему этот разговор веду? К тому, что вот они все признаки конкурентности. Вот они признаки даже некоторой истерики в штабе кандидата от власти. То есть далеко не все предсказуемо. И возвращение вот подобных технологий, с одной стороны, конечно, надо обсуждать, а с другой стороны, даже признаки...
реального процесса.
Да.
Ну, хорошо. Реальный. Тут вот еще один вопрос от нашего слушателя. Виталий пишет, а можно расценивать эти выборы как некое боевое крещение для новых партий? Вот эти новые люди или Прилепинская партия «За правду»?
Безусловно, потому что вообще эти выборы – это такая пристрелка к выборам в Госдуму, и для новых партий очень важно пройти квалификацию, получить строительство в региональных парламентах, все, чтобы участвовать в выборах в Госдуму, не собирая подписи. Но, как видим, отношение к малым партиям разное. Например, партия социальной справедливости, имевшая все шансы в Костромской области на представительство, у них популярный лидер, и они развили там бурную деятельность, была лишена этой возможности, по надуманному предлогу их список сняли, потому что они как раз могли получить возможность участвовать в выборах в Госдуму, а, видимо, проект неуправляемый. А что касается новых людей и «За правду», я думаю, им всячески будут помогать, но, с другой стороны, решать все равно избирателям. В Рязанской области у партии «За правду» шансы есть, у новых людей в Новосибирской области шансы есть. Кстати, в Новосибирске получается забавная ситуация. Там агитационно-пропагандистский материал команды Навального и новых людей практически неотличимы по стилистике. То есть как будто один дизайнер делал цвета и все такое. Сознательно, я так понимаю. То ли новые люди мимикрировали под команда Навального, то ли команда Навального под новых людей, но интересно, как это произойдет в результате тех и других.
Понял, спасибо. Константин Калачев, руководитель политической экспертной группы и политолог, был с нами на прямой связи. Сегодня в России стартовал первый день выборов разных уровней. Люди есть не оппозиция, а патриоты. Это Глеб 837-й. Деревенский парень уверен в том, что 81% наберут представители «Единой России». Виталий Исфилей вот уже написал по поводу, с его точки зрения, это, по сути, боевое крещение для новых партий, типа «Новых людей» или «За правду». 7373-94-8, телефон прямого эфира. Если я правильно понял то, что говорит Константин Калачев, то можно ожидать большей, чем прежде, явки. А Никитец требует, чтобы призы были, как на голосовании по Конституции. Тут надо понять еще, а у вас вообще голосование-то будет там, где вы живете? 7373-94-8, слушаем вас, здравствуйте.
Здравствуйте. Вы знаете, будущее за молодежью. Молодежь, вы знаете, за кого. Но победит «Единая Россия» в ближайшие выборы.
А как вы... Подождите, вот мне... Подождите, алло, алло. Вот, вот эта молодежь, вы знаете за кого? А вы-то откуда знаете за кого молодежь?
А у меня сын молодой и его окружение...
А, ну это вот эта история. Вокруг... Все, я понял, понятно, другое дело. У меня сын и его окружение. Бывает разная молодежь. Не только окружение вашего сына. 7373-94, Виталий Филей сразу. А за кого молодежь? Ну, то есть не все знают, судя по всему. Слушаем вас, здравствуйте.
Здравствуйте, Алексей. Ну, я тоже думаю, что «Единая Россия» триумфально победит, потому что, ну, сделано несколько барьеров вот для противников. Первых, наиболее, может быть, активных уже отчислили до голосования, то есть там... Первый барьер.
Но вы сейчас, подождите, вот вы сейчас о чем говорите? О какой конкретной истории?
Ну, в Шиесе, вот я знаю, там какого-то мужчину выдвигали.
А, то есть, а если один мужчина не проходит, то уже и все выборы неинтересны?
Нет, ну это первый барьер.
Так.
Второй барьер, вот эти 3 дня голосования. То есть, действительно, явка, наверное, будет больше за счет того, что там людей на предприятиях обяжут голосовать. Явка будет больше, и... Проголосуют они за кого нужно.
Так, а вот эти вот люди, которые выступают, которые надеются на победу, они ведь будут посылать своих наблюдателей. Они явно активнее, чем прежде. Нет, этого никто не заметит?
Ну, 3 дня, понимаете.
Они понимают тоже.
Наблюдать, ночью наблюдать. То есть, одно дело один день, там, 8 часов просидеть, это сколько там, 10.
Ну, так поэтому и наблюдателей будет больше. Не, ну, то есть, мы не верим, что наблюдатели пронаблюдают все это время. Раз дольше, значит, больше вариантов. 7373-94-8. Слушаем вас, здравствуйте.
Алло, Юрий, добрый день. Ну, вы знаете, не совсем согласен с предыдущим. «Единая Россия» победит там, где мощный админресурс. Вот, потому что, ну, основная причина их победы – это низкая явка. Вот заметно это по последним выборам, да? То есть ходят в основном госслужащие, там, военные и так далее.
А остальные не ходят, да.
А остальные там на дачу уезжают и вообще не верят в то, что выборы честно
проходят. Так нет, потому что подход, смотрите, какой подход. Вот кто-то тут мне написал, ситуация такая, голосовать по-прежнему не за кого.
Нет, ну почему не за кого? Может, они, так сказать, считают, что партии все одинаковые, да, то есть не видят личности лидера. Но если голосовать по принципу только не «Единая Россия», то есть за кого?
Вот понимаете, не все поддерживают такой принцип. ОНФ подготовил 40 тысяч наблюдателей, но как вы думаете, за кого они будут наблюдать? Это Юстас 123-й, 7-3, а крупный капитал победит в стране, уверена, 40-я. Ну вы тогда список поизучаете? Вот, то есть... Потом, когда победит, вы уверены, что все эти кандидаты, которые победят, это крупный капитал? 7373-94-8, телефон прямого эфира, смс-портал работает, можно писать через Телеграм. А пока срочное сообщение.
Новость часа.
Комментарии Норникеля. Объем топлива, собранного с воды после ЧП в Норильске, подтверждает завышение Росприроднадзором ущерба. Таким образом, между Норникелем и государством, по сути, начинается спор по поводу размера ущерба. Ущерб, напомню, определенный Росприроднадзором, выглядит очень крупным. Позиция США по Беларуси и Навальному никак не связана с переговорами с Россией по стратегической стабильности. США рассчитывают, что у России такой же подход. Это заявление Государственного департамента, которое в эти минуты цитирует агентство РИА Новости. Ну и еще, здесь очень много сообщений по поводу Норникеля, это уже лента ТАСС, и еще одно сообщение уже на другую тему. «Газпром» останавливает газопровод «Силы Сибири» с 15 по 22 сентября на профилактические работы.
слушать, думать, знать. Говорит Москва. 94.8 FM. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Центробанк уточнил причину восстановления потребительского спроса в России. И вот, по данным регулятора, ключевую роль в нормализации экономики сыграли деньги, внимание, сэкономленные на зарубежном туризме. Оказывается, за 3 летних месяца россияне потратили на отдых за границей менее 450 миллионов долларов против 13 миллиардов долларов в прошлом году. В общей сложности с января граждане России отдохнули на иностранных курортах на 6,2 миллиарда долларов меньше по сравнению, точнее наоборот, на 6 миллиардов по сравнению с 25 миллиардами в 2019 году. В общем, предполагается, что эти деньги не вывезли за границу и потратили здесь, что помогло нормализовать экономику. Дмитрий Горин, вице-президент Ассоциации туроператоров России. Дмитрий Львович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Как вам в новом качестве спасителей российской экономики?
Ну, вы знаете, все-таки туризм наиболее пострадавшая отрасль, несмотря на позитивные цифры, которые действительно были достигнуты результатом июля и августа. Ведь если в целом посмотреть по году, за первые 9 месяцев у нас отдохнуло всего 7 миллионов против 14 миллионов за этот же период в прошлом году. То есть падение реальное пока 50%. И говорить о восстановлении еще рано. Другой вопрос, что с учетом ограничений путешествий из-за закрытых границ, конечно, все равно люди, к счастью, могут уже делать выбор. Стартовала Россия 1 июля в новом туристическом сезоне. Зарубежные направления открылись уже в августе, и сейчас есть выбор, открыта Турция, Объединенные Арабские Эмираты, Мальдивы, Египет, правда, с перелетами через Каир. Но в любом случае ключевой вопрос – это наличие возможности путешествовать, наличие денег. И в этой ситуации туристы все-таки часто занимают выжидательную позицию. Но неопределенность постепенно все-таки заканчивается, так как есть больше уже информации о коронавирусе, есть возможность получать ПЦР-тесты, путешествовать. Время покажет.
Но тут ведь другой вопрос возникает. Если люди, экономя на зарубежном туризме, способствуют, внимание, нормализации экономики в целом, то можно себе представить, как мог вырасти внутренний туризм. Но, судя по всему, он так не вырос.
Ну, экономят на самом деле вообще на дополнительных каких-то затратах. А ведь давайте посмотрим правде в глаза. Больше всего пострадали экономические вот последствия коронавируса авиакомпании, отели, туристические компании, и в том числе наши смежные отрасли, это музеи, театры и многие другие объекты показа. В этой ситуации, конечно, есть уникальное такое явление, как отложенный спрос, и мы его уже увидели, например, на примере Турции, когда только за первые 20 дней августа 355 тысяч туристов из России посетило Турцию. Это говорит все-таки о желании, в том числе, пусть даже отмененных туров, их осуществить, как только появляется возможность. По России, я думаю, что пилотный вариант с кэшбэком, который пока прошел в таком именно пилотном варианте, и, к счастью, он будет продолжен, он даст возможность купить бюджетный тур фактически со скидкой 20%. И буквально на днях мы с вами об этом узнали, что новые условия, обновленные продажи туров по России по акции «Кэшбэк» дадут возможность делать и короткие туры от 2 дней, период бронирования путешествий будет расширен, и период действия акции будет расширен. Поэтому это, конечно, тоже нам поможет выбрать тур в межсезонье, как мы называем в туризме, в период крыльев сезона, после летнего сезона. Но туроператоры понимают бюджетный подход туристов, и пример этого лета как раз доказывает, что можно делать и недорогие туры, доступные по России, включая чартерные рейсы, не только в Крым и Краснодарский край, например, на озеро Байкал стоимость тура стартует в пакетном туре. туре, именно не в самостоятельном путешествии, от 30 тысяч рублей. А таких туров будет больше. Аналогичные предложения есть по Хакасии, по Алтаю, по Русской Балтике, Калининграду, маршруту Серебряное ожерелье и многим другим.
Не появилось пакетных предложений на Камчатку недорого?
Они появятся, так как вы прям очень хороший вопрос затронули, потому что сейчас готовится программа субсидирования именно чартерных туристических рейсов, не надо путать с кэшбэком, когда операторы, которые организуют в том числе туры на Дальний Восток, Камчатку, в Сибирь, Урал и другие регионы нашей страны, будут получать субсидию от 2 до 15 тысяч рублей в зависимости от продолжительности перелета. В туре самый дорогой – это авиабилет. Он, как правило, составляет от 50 до 70% от суммы всего путешествия. И мы очень надеемся на вот эту поддержку, потому что есть уже доказанный факт, что один путешественник создает 4 рабочих места в том регионе, куда он отправляется в путешествие. С учетом, в том числе, потери рабочих мест, туризм в следующем году может послужить, знаете, ну, такой отраслью, которая будет помогать восстанавливаться и другим смежным отраслям.
Ну, как мы видим, по оценкам Центробанка, уже в этом году ключевую роль в нормализации экономики стали деньги туристами, не потраченные за границей. Просто
да,
сэкономив.
Да, вы правильно, потому что когда большой сегмент выездного туризма, то, естественно, больше денег тратится не в России, а за рубежом. Это потеря налогов, это потеря доходов. Кстати, недавно была интересная статистика, что и средний чек на дополнительные траты внутри нашей страны, он увеличился на 2%, и хоть и мы находимся в таком неопределенном пессимизме пока, но все-таки путешествия есть, будут, и пока мы планируем туры, это тоже наблюдение последнего периода, как правило, за 2-3 недели до путешествия. Ну, тенденция это будет, наверное, недолгая. Мы ожидаем к Новому году больше стабильности.
Спасибо, Дмитрий Горин, вице-президент Ассоциации туроператоров России, был с нами на прямой связи. Мы говорим о том, что, не поехав за границу, граждане Российской Федерации не вывезли деньги и таким образом помогли нормализовать экономику в критический период. Об этом сегодня пишет Центробанк. Он именно не потраченные за границей, оставшиеся здесь деньги тех, кто не поехал за границу с зарубежным туризмом, именно это называют ключевой причиной нормализации экономики. Никитец хочет в Италию, но, наверное, и в следующем году туда слетать, пишет, не получится. А Григорий из Питера не хочет поддерживать, видимо, экономику. Пишет, в субботу купил билеты, в понедельник уже в Турции был. В общем, туда увез деньги. Алексей Морозов пишет, только и слышу разговоры, что в России много работающих бедных. Я почему-то их не встречаю. Может быть, они как-то сговорившись прячутся от меня. Я не очень понимаю, о чем вы говорите в той теме, которую мы сейчас обсуждаем. Новая формула спасения экономики. Всех взять и запретить в стране. Жду инициатив. Это Панк 13. 7373948. Телефон прямого эфира. СМС-портал работает. И вот Виталий справедливый вопрос в этой связи задает. А может быть, это вывод, который означает, что границы можно будет оставлять в большинстве своем закрытыми и дальше, до того момента, пока экономика окончательно не восстановится. Это же тоже интересный поворот. 7373948, телефон прямого эфира, если успеете дозвониться. Первые комментарии Соединенных Штатов Америки по поводу Лукашенко. США начинают говорить о том, что с их точки зрения у Лукашенко нелегитимен. Вот в данном случае молния на ленте агентства ТАСС. США считают, что у Лукашенко нет легитимности. Это заявление первого заместителя госсекретаря. Ну и совсем коротко еще раз напомню. Центробанк уточнил причину восстановления в России потребительского спроса. Ключевую роль в нормализации экономики по оценкам Центробанка стали деньги, которые сэкономлены гражданами на зарубежном туризме. Прямо сейчас новости, потом реклама, потом продолжим.
Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Это радиостанция «Говорит Москва», пятница, 11 сентября, сейчас 16:35. Меня зовут Юрий Буткин. Мы продолжаем. Говорим о главных событиях этого дня. Следим за лентами новостей, изучаем карту московских пробок. А пробки в Москве сегодня серьезные. Прямо сейчас Яндекс оценивает ситуацию уже, насколько я понимаю, в 7 баллов. Начинаются 7-бальные пробки, которые, по прогнозам, к 6 часам вечера могут стать уже 8-бальными. 762 тысячи автомобилей примерно передвигаются по городу. Это почти столько же, даже чуть больше, чем столько автомобилей, сколько было в прошлую пятницу в это время. Две темы, которые мы будем обсуждать в ближайшие 20 минут, это предложение Союза потребителей ввести двойные ценники за упаковку и единицу веса. И еще одна торговая тема. Через 10 минут в России захотели попытаться запретить продажу алкоголя вне алкогольных магазинов. Параллельно следим за лентами новостей. Здесь много интересных сообщений. Ну, во-первых, безусловно, вот это вот изменение официального сокращенного названия Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций. Раньше, оказывается, было официальное сокращенное название Минкомсвязь России, а теперь утверждено новое сокращенное название Минцифры России. Это надо иметь в виду. И еще одна важная новость, которая появилась на ленте агентства РИА Новости. ЦКАД снова подорожал, его все еще не достроили, но он подорожал существенно. Это самое крупное с момента запуска проекта подорожание проекта на почти на 21 миллиард рублей. Но «Автодор» все объяснил. Рост стоимости кредитов, цен на материалы и объемов работ по переустройству коммуникаций и неточности проектной документации. Но тут тоже еще важно понимать, 21 миллиард рублей, на которые дорожает проект центральной кольцевой автодороги, это на самом деле меньше 10% всей его стоимости. Было примерно 321 миллиард рублей, стало примерно 341. Итак, две темы на обсуждение, обе касаются торговли в ближайшие 25 минут.
Новости этого дня. Успеем сказать главное.
Союз потребителей обращается в Минпромторг с идеей ввести двойные ценники за упаковку и единицу веса. Минпромторг, как известно, на данный момент, сегодня в газете «Известия» появились сообщения по этому поводу, но на данный момент уже известно, что чиновники не очень-то и принимают эту идею. Почему Союз потребителей предлагает подобного рода нововведения, мы сейчас попытаемся поговорить, несмотря на отношение к этому проекту чиновников. Зачем нужны ценники, в которых будут указывать так много информации? Именно на это обращают внимание те, кто пытается критиковать идею Союза потребителей. Что вы думаете по поводу наполнения ценников в магазинах? Но сначала юрист Союза потребителей России Антон Недзвецкий. Антон Евгеньевич, здравствуйте.
Здравствуйте.
Итак, а с вашей точки зрения, зачем нужны эти двойные ценники? Идея, которая, насколько я понимаю, чиновникам, как мы уже понимаем, не нравится.
Ну, вы знаете, чиновники Минпромторга на данном этапе обсуждения считают, что это излишне загрузит продавцов необходимостью предоставлять потребителям дополнительную информацию. Ну, скажем так, надо будет переписывать ценники, указывать там дополнительную информацию о цене за единицу товара, там, за единицу объема или веса. Вот. Ну, конечно, определенную эту нагрузку принесет для предпринимателей, но здесь надо главу угла ставить важность информации для потребителя. Потому что мы знаем, опросы потребителей это показывают. Сейчас многие производители, скажем, лукавить стали таким образом, что уменьшают объем веса в традиционной пачке. Вот, ну, вместо 1 килограмма, допустим, крупы, mm-hmm. да, закладывают туда 850-900 грамм. Вот. Но цена-то остается прежней.
Так да, вот, вы объясните да. идею. То есть будет цена, ваша идея, она в том, чтобы была реальная цена вот этого товара, реальный вес или объем этого товара, а потом за единицу цена, чтобы была еще. Или как?
Да, цена за упаковку и цена за единицу, допустим, веса.
Ну, то есть, грубо, там, скажем, за литр молока или за килограмм крупы?
За литр, да, за литр молока, если это там продукты молочные.
Вот один из наших слушателей пишет, что таким образом кто-то хочет запудрить мозги народу. Не перегружает ли это ценник?
Мне кажется, что это ошибочное мнение. Наоборот, как раз люди будут видеть, что в данном случае цена за единицу веса или объема, да, составляет столько. То есть сравнить там с другим товаром, который на полке находится, и таким образом сразу делать правильный выбор.
Когда вот, ну, 170-й пишет, что, к примеру, в одной из крупных торговых сетей, он называет Ашан, уже давно так это работает, это информативно и лаконично. Вы же предлагаете сделать это обязательно?
Да, кстати, многие ритейлеры уже по собственной инициативе стали указывать на ценниках такую информацию. Это совершенно известный факт. Вот, и мы считаем, что это как раз добросовестное отношение к потребителю, помогающее ему быстро сделать правильный выбор по цене в пользу того или иного товара.
Вы обращаетесь в Минпромторг. По сути, реакция Минпромторга уже появилась на лентах новостей. Что дальше?
Ну, сейчас, конечно, мяч, так сказать, на стороне разработчиков правил, потому что окончательное решение, в каком виде они будут представлены за ними, за чиновниками. И мы надеемся, просто, что наши предложения будут услышаны и учтены, ведь это все-таки для потребителей необходимая и полезная информация, которая предоставляет им больше возможностей выбирать. Вот, то есть их не смогут вводить в заблуждение занижением веса, объема на традиционной упаковке, привычной, в традиционной привычной упаковке товара, да, которую многие люди так вот не могут различить сходу.
Иначе говоря, вы будете продолжать настаивать или будете пытаться убеждать чиновников и дальше?
Ну, естественно.
Будем. Но кроме них просто никто не может это решение принять?
Ну, вы знаете, существует еще проект федерального закона об внесении изменений в статью 10 закона РФ о защите прав потребителей. Ну, он пока тоже находится на рассмотрении государственной, он, так сказать, на обсуждении, да, пока находится на экспертном совете по потребительскому рынку в Государственной Думе. Там как раз-таки предлагается уже в законе закрепить это правило. Если оно будет закреплено в законе, если депутаты Государственной Думы примут такие поправки к закону о защите прав потребителей, ну, тогда, соответственно, и правила продажи отдельных видов товаров, они тоже получат эту норму. Вот, тут уже, так сказать, это уже не в компетенции.
Еще все-таки прокомментируйте, если можно, коротко. Вот Константин, наш слушатель, прямо сейчас пишет. То есть, ну, на ценнике цена... На упаковке написано, что там молока не литр, а 950 миллилитров. Вы полагаете, что потребителю этого мало, ему надо три раза это написать где-то?
Вы понимаете, далеко не все потребители внимательно смотрят на упаковку и читают всю информацию на ней и объем. Да? Привычнее посмотреть на ценник. Ну, то есть эта информация, она более наглядная сразу же, да? Вот цена, стоит упаковка молока там одного производителя, упаковка молока другого производителя. И цена за литр. Вот. И таким образом человек сразу видит, что дешевле, что ему предпочтительнее купить.
Понял, спасибо. Антон Недзвецкий, юрист Союза потребителей России. По поводу идеи Союза потребителей, по сути, сделать то, что по собственной инициативе делают в некоторых торговых сетях, сделать в России законом. Это когда не только указывается объем упаковки, не только указывается реальная цена этой упаковки, но еще и цена за единицу, за килограмм или за литр. Так это же проблемы самих потребителей, пишет Алексей Морозов. Зачем им по несколько раз-то? Кто не смотрит на упаковку, тому и не интересно, как я понимаю. То есть будут плакаты, пишет деревенский парень. Ну, идите в тот же Ашан и увидите. Не совсем, совсем это не плакаты. Значит, на ценнике указан реальный вес или объем, пишет Денис. Да, но говорят, что надо обязательно за килограмм, чтобы можно с другой упаковкой было сравнить. Понимаете, о чем речь? Айрат пишет, ну, по умолчанию у всех граждан России есть среднее образование, и получается, что взрослые люди не могут соотнести цену с массой самостоятельно. Я не понимаю, пишет Айрат. Андрей смел накснис. Вот так как-то, наверное. Короче, Андрей пишет, в Латвии уже много лет ставят цену за единицу веса, например, за килограмм. И сразу видно, сколько стоит масло за килограмм, даже если в упаковке 125 или 200 граммов. И это очень помогает понять истинную цену. 7373948. Слушаем вас. Здравствуйте.
Да, добрый день. Знаете, вот, конечно, когда стоит бутылка молока одна, там написано, 1 литр стоит 35 рублей, бутылка литр. И, соответственно, рядом стоит бутылка 0,9 литра, стоит 34 рубля. Конечно, не все не могут посчитать, что вот литр вот этой вот, которая 0,9 литра стоит 34, в итоге 1 литр ее будет стоить там, ну, 37 рублей,
образно говоря. А потом будет, подождите.
Вот вопрос, мне как потребителю, нужно ли сразу написать, что та вот, которая 0,9 литра, что ее 1 литр бы стоил 37 рублей. Но мне это удобнее, да, вот в Ашанах уже так написано, допустим.
И вы прямо реально этим пользуетесь?
Ну, понимаете, я вам могу сказать, что где-то 30% населения России вообще не смогут вычислить, вот сколько стоит вот это 0,9 литра.
То есть вы полагаете, что сообщение по распространенности среднего образования не соответствует действительности?
Это не соответствует, но мне как потребителю удобнее было бы не пересчитывать. Я могу пересчитать за 2 минуты, но я не хочу тратить 2 минуты. Пусть сразу пишет.
Что пусть так... сразу. Не требуется высчитывать самому, тратить время неправильно. Это 170-й пишет. Рост цен – объективный процесс. Зачем заниматься имитационной деятельностью, пишет 40-я. А это, по-моему, не про рост цен. Это, по-моему, реально про информацию. Потребитель будет получать больше информации, а главное, будет легче сравнивать. Полина, очень удобно, когда на ценнике цена за единицу. Например, подгузники даже одной марки могут продаваться в нескольких вариантах объема, и не всегда самая большая выгоднее. Я выбираю с калькулятором, и такой новый ценник, когда и если его примут, будет гораздо удобнее, пишет Полина. 7373948. Слушаем вас, здравствуйте.
Да, добрый день. Смотрите, тут ситуация какая, я немножечко знаю рынок FMCG и ритейл. Там дело в том, что последние годы, скажем так, производители, они не то чтобы терпят убытки, но их значительно сократилась их прибыль. И в связи с этим они идут на такие хитрости, что, в принципе, тот пакет молока, который вы всю жизнь покупали, или там тот пакет гречи, который всю жизнь покупали, при том же самом сохранении дизайна и всего остального, в какой-то момент то может оказаться, что вместо, там, как сказали, вместо килограмма, там, 900 грамм...
Ну, 900, потому что за ценами да, следят в государстве, это мы понимаем.
Да, ну, там не только за то, что цены следят, они, по сути, ну, при падении рентабельности просто сокращают объем, но
сохраняют... Ну, правильно, они не могут поднять цену так, как они хотели бы понять, да, и да, вынуждены да, уменьшать да, еще и объем.
Да, соответственно, понятно, что, конечно, там, ну, в среднем, наверное, человек может посчитать, что там, ну, если 850 вместо килограмма, значит, надо там на 15% цену скорректировать. Ну, во-первых, 15% в голове даже люди со средним образованием не все могут посчитать. А во-вторых, если вы просто привыкли покупать вот это вот за, не знаю, там, 100 рублей условно, а завтра вдруг поменялся вес, но вы не обратили внимания, потому что всю жизнь это берете, вы просто начинаете переплачивать, и все. И поэтому, в принципе, вполне разумные решения для того, чтобы люди каждый раз не надо было проверять, а точно ли я сейчас не переплачиваю по всем продуктам, нормально совершенно ставить там цену за килограмм, ну, там, или какую-то другую единицу измерения.
Хорошо, но спасибо за звонок. Напомню, есть инициатива соответствующая, но пока, насколько я понимаю, чиновники выступают против. Союз потребителей обратился в Минпромторг, но ответ Минпромторга был отрицательным. Новости этой минуты.
Новость часа.
Продолжаются заявления Государственного департамента США по поводу ситуации в Белоруссии. Только что официально объявлено, что США поддерживают забастовки в Белоруссии. Это не все на эту тему. Так называемая Вышеградская группа, страны Вышеградской группы, и такое заявление сделал польский премьер-министр Матеуш Моравецкий после встречи глав правительств четырех стран, эта встреча проходила в Люблине, объявил Моравецкий о том, что все страны этой группы, Польша, Чехия, Словакия и Венгрия, готовы ввести для граждан Белоруссии безвизовый режим.
Внимание, внимание!
Говорит Москва! Говорит Москва!
Говорит Москва! 94,8. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
И вернемся к теме, которую мы обсуждали. Как выглядит реакция Минпромторга России? Там говорят, цитирую по агентству РИА Новости, которое ссылается на пресс-службу ведомства. Минпромторги не поддерживают идею двойных ценников. В министерстве считают, что новые ценники приведут к перегруженности информации, что создаст неудобства для покупателей. Вот прямая цитата. «Есть риски, что продавцы будут применять сокращение или изменять шрифт для экономии места на ценниках». В свою очередь, все это повлечет неудобства для потребителей. Следующая тема тоже на тему торговли. В России хотят запретить продажу алкоголя вне алкогольных магазинов, так называемых алкомаркетов. В общественной палате есть такая идея. Речь идет о том, чтобы спецмагазины с алкогольной продукцией еще и вынести за пределы населенных пунктов. Эксперты предлагают сразу 5 регионов для того, чтобы опробовать такую инициативу. Ненецкий и Чукотский автономные округа, Приморский край, Магаданск, Ленинградскую и Сахалинскую области. Это не все. Сегодня понятно, что сегодня день такой борьбы с пьянством, поэтому еще есть заявление патриарха Кирилла, который призвал отказаться от пьянства. Но, может быть, продажа алкоголя вне алкомаркетов как раз и есть один из вариантов, который поможет это сделать многим. Павел Шапкин, председатель Национального союза защиты прав потребителей и руководитель Центра разработки национальной алкогольной политики. Павел Сергеевич, здравствуйте.
Здравствуйте.
С вашей точки зрения, это ведь не первый раз уже говорят о том, чтобы продавать алкоголь только в алкомаркетах, и желательно, чтобы эти алкомаркеты были за пределами населенного пункта. В этот раз пройдет или не пройдет?
Ну, вообще-то мы предлагали продавать алкоголь в специализированных отделах магазинов, чтобы они, эти отделы, были изолированы прежде всего от несовершеннолетних, которых вот эта вот продукция вообще не должна касаться, они туда не имеют права вообще в принципе заходить, по идее, и покупать ее. И зачем она перед ними должна красоваться там со своими замечательными красивыми бутылочками? То есть вообще, то есть дети, они должны ходить мимо рядов с алкоголем, потому что это можно рассматривать как стимулирование потребления алкоголя несовершеннолетним. В принципе, это как бы предмет административного правонарушения, поэтому...
А загородить, загородить просто не получится?
Нет, ну, пускай это будет отдел, где будет стоять охранник, значит, туда никого не будут пускать, моложе 18 лет, пускай он там проверяет паспорт на входе. Опять-таки, это отдел, который должен после 23.00 или в других регионах, там есть другие временные ограничения, закрываться на ключ, соответственно, туда никого не должен иметься доступ вообще. То есть там стоит вообще отдельная касса с ЕГАИС, в отличие от всех других товаров. То есть это нормально. Значит, вот что касается, если вообще их супермаркетов убрать, эти отделы, а только вот в отдельные алкомаркеты да. перевести, то тут противоположный эффект получится. Сейчас у нас алкомаркетов уже больше, по-моему, чем супермаркетов. И они продолжают размножаться. Это небольшие точки такие по торговле именно алкоголем специализированным. То есть здесь эффект как раз будет противоположный, если только специализированных магазинов. То есть я считаю, что они должны быть специализированные магазины, но и должны быть отделы.
Так,
супермаркеты тоже специализированные.
А вот. Вторая история с выносом за пределы населенного пункта?
Ну, понимаете, это уже как бы немножко, мне кажется, там из области фантастики, потому что ну, а кто должен в эти магазины попадать? Там, ну, какие-то автолюбители? То есть, в принципе, можно вообще в пустыне Невады.
Не, подождите, секунду. Мы вот сегодня перед эфиром, я смотрел, в Норвегии несколько десятков, на всю страну, она не маленькая, несколько десятков алкомаркетов, и все, и ничего, живут.
Ну, они недалеко там в горах, на фьордах находятся, понимаете? Они, эти алкомаркеты, они находятся все-таки в городах, там, где это можно купить. То есть, ну, не надо все доводить до абсурда. Я считаю, что да, правильно, специализированные магазины, специализированные отделы в супермаркетах, но вот если вынести вообще за пределы городов, то мы получим неудобства до такой степени, что будут специальные таксисты или курьеры возить, это будет нелегальный оборот, и неизвестно, что они привезут. То есть это, ну, неправильно.
Но с другой стороны, еще человек, который будет туда ехать, будет покупать с запасом больше.
Ну, как конечно, кажется. Кто-то доедет, но, скорее всего, будет вот сам какая-то дистанционная доставка, которая сегодня уже считается нелегальной, и будет просто, ну, нигилизм по отношению к законам. А зачем это надо? Зачем такие законы, которые ничего, кроме отторжения, не дают?
Ну, вот вы наблюдаете за ситуацией. Как вам кажется, эта идея не будет воспринята? Эксперименты такого не будут делать?
Я уверен, что это вообще не будет рассматриваться. И, то есть, ну, во-первых, у общественной палаты, ни у ее отдельных членов нет права законодательной инициативы. Да? То есть это должен какой-то депутат взять на себя смелость, нести. Ну, или член Совета Федерации.
Это вряд ли. Я понял. Спасибо. Да, Павел Шапкин, председатель Национального союза защиты прав потребителей и руководитель Центра разработки национальной алкогольной политики. Итак, надо запретить алкомаркеты в жилых домах, пишет Игорь Николаев. Тут вообще предлагают за пределами жилого населенного пункта, извините. Денис пишет, ну тогда уж проще совсем запретить алкоголь к продаже. Панк 13, у меня на районе один продуктовый, два алкомаркета перенесут, вообще будет пустыня. Ну и что, у вас будет проблема? Не знаю. 7373948, телефон прямого эфира. Слушаем вас, здравствуйте.
День добрый, Геннадий. Ну, знаете, все-таки борьба, на самом деле, с ограничениями ни к чему не приведет. Вот у нас дома, я вот помню еще, когда, ну, я уже взрослый был, больше всего алкоголя было, когда водка была по талонам. Ее было такое количество, что просто страшно.
Ну, потому что кто не покупал, покупал все равно, пригодится.
Покупали все, да. А сейчас просто, знаете, если будет сложно этим заниматься, просто будут затариваться больше. И самые жесткие ограничения всегда были точки, и они будут, где можно было купить водку у нас в районе, там, или вино. Все это прекрасно знают. И это будет. Эти ограничения приведут только вот именно опять-таки к подпольным.
Алекс напоминает, чтобы мы спросили Горбачева по этому поводу. Мы помним предыдущую историю.
Да, прекрасно это было, Юрий. Вот я как, вот я употребляю. Ну, скажем так.
Алкоголь это зло, я напомню. Вот. Минздрав предупреждает. Не
важно, знаете, как это в свое время пела венгерская группа «Локомотив ГТЛ», как алкоголь зло, но очень вкусно. Так, извините за рекламу.
Никакой. Просто, знаете, вот нельзя.
Мне родители не ограничили, не говорили, как это самое. То есть мне показали, что я знал, что такое алкоголь, я видел, как пьют, там гости приходили. И меня никогда к этому сильно не тянуло. Извините, а коньяку мне первый раз налили, когда мне был год.
Да это я понял, спасибо. Тут важные детали. Владимир Рыжков, например, пишет. Если продажу алкоголя будут выносить за пределы города, то большинство розничных магазинов закроются. Это малый бизнес, который мы пытаемся поддерживать. Выручка с алкоголя – это 2/3 выручки магазина. Я напомню, Москва показала пример, как это работает. Помните, когда ларькам запретили продавать алкоголь? Где теперь ларьки? Они сначала ларьки прекратили существование, а потом с ними оставшимися начали бороться. Это важно. Теперь еще. Потребление, это Юстас пишет, и это тоже кажется разумным. Потребление алкоголя в России худо-бедно снижается. Зачем эти дополнительные ограничения? Это правда вопрос. Слушаем вас. Здравствуйте.
Алло.
Да, вы в эфире.
А мне кажется, вот мое мнение, что активизируются какие-то мошенники. Вот. Все, что нас добьется нашего государства.
Ну, понятно. Любые ограничения делают плод запретный более сладким. Соответственно, туда слетаются всякие и потребители, и реализаторы, которых часто называют мошенниками. 7373948. Телефон прямого эфира. Слушаем вас. Здравствуйте. Алло.
Алло, здравствуйте.
Да, вы в эфире.
Сергей Зеленоград. Ну, во-первых, я не соглашусь, что потребление алкоголя на стране падает. Просто большинство людей, те, которые умеют сами это делать, перешли на самоизготовление и не покупают алкоголь в официальных магазинах. Ну, потому что очень много развита сеть подпольной продажи. Поэтому пьют у нас много и продолжают пить. И если начнут еще больше делать ограничения, выводить там за город, еще
вот, я только одно, подождите, я вот только одно хочу сказать. Вот эта вот история, когда я лучше знаю, чем специалисты, это, мне кажется, преувеличение.
Ну, откуда специалисты знают, гоню я самогонку дома или нет?
А откуда вы знаете, что они не могут посчитать долю тех, кто гонит самогонку дома?
А как посчитать?
А
как
понятно, они же не могут. Я же не могу, значит, и они не могут. Я понял. Это подход 7373948. Слушаем вас, здравствуйте.
Борис, сотрудник, мне 60 лет.
Ой-ой-ой, Борис, надо что-то делать с телефоном. Мы слышим только каждую вторую букву.
А сейчас нормально слышно?
Ну, попробуйте.
Да, я хочу сказать, что Минздрав предупреждал, и первый же загнулся. Вот я иду в новый образ жизни.
Нет, Минздрав нормально работает. Все нормально. Вот загнулся, это не надо. Будут каждое утро ехать с полным рюкзаком в Балашиху. Меня же замучают. Привези, раз поехал. Это Константин жалуется. Виталий тоже примерно об этом пишет. Помните колбасные электрички в Москву? Ну, кто-то должен помнить. И теперь, говорит, если введут эту меру, будут какие-то алкогольные электрички или алкогольные автобусы. Автобус, я еду в Валкомаркет. Я прямо вижу себе эти автобусы. 7373948. А алкоголь зло, еще раз напомню. Слушаем вас, здравствуйте.
Здравствуйте, меня Анна зовут. Алкоголь зло, я ничего не говорю. Но мне это будет ужасно неудобно, если вынесут за город. Во-первых, я привыкла к определенным магазинам. Если они будут на большом расстоянии друг от друга, я что, так и буду мотаться по МКАДу от одного до другого? Или мне придется несколько раз собираться и ехать? Но это бог с ним. Не так много мне и надо его. Но дело в том, что у нас же будет спекуляция. Просто настоящая спекуляция. Сколько сейчас стоит бутылка водки? 400 рублей, наверное?
Не знаю.
И я не знаю. А так ее будут продавать 450 рублей. И вместо того, чтобы куда-то тащиться, будут покупать по 450 спекулянтов.
Ну, мы уже ходили этой дорогой, это мы понимаем. Спасибо, Анна, за напоминание. В России хотят запретить продажу алкоголя вне алкомаркетов. В общественной палате предлагают эксперимент. В 5 регионах спецмагазины с алкогольной продукцией вынести за пределы населенных пунктов и запретить продажу алкоголя вне алкомаркетов. Посмотрим, как на это будут реагировать официальные структуры. Далее новости.